разговор о Моисеевом Завете. Давайте обобщим, все-таки для чего закон был дан, да? Ну, во-первых, определение праведности и греха. Об этом мы многократно, в общем-то, слышали. Чаще всего это вот то, что когда мы слышим о Моисеевом Завете, мы слышим, что закон дал определение праведности и греха. Он показал, закон показал вот эти стандарты, Бог показал через свой закон, он открыл, какой есть суд за грех, да? Возмездие за грех есть смерть. Бог показал как бы стандарт праведности свой впервые, так вот, очень четко, очень подробно. И на самом деле, о чем мы говорили, о чем мы с вами говорили, это то, что народ это очень четко понял. И мы с вами, да, мы, слава Богу, там не живем, мы про это только читаем, но на самом деле, одно дело, когда мы с вами слышим даже, да, что возмездие за грех есть смерть. Другое дело, когда за грех выводят за стан и насыпают вокруг тебя, над твоей головой, кучу камней. Заживо, да? Это на самом деле смерть есть о возмездии за грех. И тогда, когда ты это видишь, ты понимаешь на самом деле, как на самом деле относится Бог к греху. Мы живем по благодати. В общем, большое спасибо Богу за это. Дальше, и там же Бог показывает средства искупления греха. Закон написан, есть детоводитель ко Христу, в послании к Евреям сказано, да? Бог показывает, что кроме того, что за грех там изгоняли за стан, за грех забивали камнями и так далее, было еще средство искупления, то есть постоянно Бог обеспечил, чтобы приносились животные жертвы за Израиль, непрестанно, да, и подробнейшая система там, в рассмотрении которых мы не, так сказать, сегодня мы подробно рассматривать не будем, такая сложная система за определенный грех, там, что нужно было совершить, какое жертвоприношение. И это опять-таки откровение о том, что за грех есть заместительная жертва. Она начинается с Авеля. Авель, верою написано, принес от первородных стада своего, да, Богу. У Авеля она имела, Авель имел откровение об этом. Откровение об этом получил Адам, когда получил кожаные одежды. И теперь это в подробные, как сказать, обрастает вот такими подробностями, обрастает такими деталями сложная система жертвоприношений за грех. Тот же козел отпущения, если помните, да, на которого грех Израиля возлагается, он уходит в пустыню. То есть Бог показывает, что за грех есть не только смерть, но еще есть заместительная жертва. Второе значение – это то, что закон или Моисеев завет или закон, он устанавливает отношения народа со своим Богом. Через закон Бог руководит своим народом. Этот закон определяет отношения внутри народа. Этот закон определяет отношения самого народа со внешними, с другими народами. Закон определяет условия благословения и проклятия, условия наследования обетований. И условия даже просто самой жизни на земле. Бог ввел в землю, дал, в новую землю ввел, дал эту землю, но ее еще надо было удержать. Нужно было соблюдать особые там условия, и за несоблюдение которых Израиль отправился в плен впоследствии. Закон явил волю Бога, и мы уже говорили, явил волю Божию в подробностях, там, во всех сферах жизни. Бог руководил, мы уже об этом сказали, руководил через закон своим народом, да, И это является прообразом того, что в нашем с вами завете Бог опять-таки нами руководит, но уже теперь обитая внутри нас. И не случайно говорится о том, что закон свой напишу на скрижалях сердец их. Закон устанавливает порядок богослужения, ветхозаветного, конечно, да? Закон устанавливает священство, посредничество между Богом и человеком. Посредничество между Богом и человеком для нас с вами воплощается уже в том, что мы сами являемся сами для себя ходатаями и посредниками. Третье значение. Оно не в порядке, возможно, важности, а вообще просто, я не знаю, там, что важнее другого, все важно одинаково. Закон сохранил и воспитал народ Божий для исполнения плана искупления человека. Закон сохранил народ Божий. Если бы не закон, мы с вами говорили, народ бы растворился, смешался бы с другими народами. Народ бы осквернился бы, погиб, мог просто вымереть. Вообще, кстати, если бы не закон, этот народ бы за 40 лет шляния по пустыне просто вымер бы там, умер бы от болезни. Потому что там, почитайте, там некоторые вещи есть просто есть какие-то даже вот буквально гигиенические указания, которые вот просто физически, в физическом смысле, в физической сфере сохраняют от болезни. Итак, закон он направлен был на сохранение. Бог знал, что народу грозит и физические какие-то угрозы были, да, в виде болезней, в виде врагов, и духовные. Там не поймешь, что зачем следует, потому что духовные угрозы, духовное проклятие, осквернение приносят болезни те же. Поэтому не поймешь, там, когда читаешь все эти постановления и прочее, там, конечно, нет таких подразделений. Раздел 4 о болезнях, да, физических, раздел 7, скажем, о духовном осквернении. Такого нет, там все вперемешку идет, но просто мы сегодня можем видеть там и то, и другое. Итак, закон сохранил и воспитал народ Божий для исполнения плана искупления человека. Закон также был направлен на то, чтобы воспитывался народ в вере тоже. Закон многократно мы с вами уже видели указания об Иисусе Христе. Указания об Иисусе Христе в разных местах, да, мы цитировали разные места, и это не единственное, мы с вами говорили о том, что, помните, я приводил пример книги, которая написана была только по Скинии Завета, там два тома толстенных, все указывало на Иисуса Христа. Зачем это, к чему это я говорю? Дело в том, что, помните, мы с вами говорили, что веруя Авраама, Христос был приведен на землю фактически, нужна была вера Аврааму, помните, да, этот разговор? О том, насколько четко себе Авраам представлял Иисуса Христа. Так вот теперь по Моисееву завету вера всего народа. Народ теперь, весь народ теперь принимает как бы вот эту эстафету из рук Авраама. И теперь он верит в Искупителя, теперь он верит в Спасителя. И он верит через все вот эти вот вещи, которые указывают на Иисуса Христа, народ верит в пришествии Иисуса Христа, в будущем, в перспективе. И теперь вот его вера используется для исполнения этого. Понятно, да? Так, конечно, ну мы об этом говорили, о том, что, значит, как единство сохраняется народ. И четвертое значение, чего мы коснулись, закон тень будущих благ. Нам важно понимать то, что вот нам важно понимать то, что в Ветхом Завете имело материальную и вещественную форму. Материально и вещественно одно и то же, но просто для усиления, как бы, да. То, что можно потрогать, то, что можно увидеть глазами, как я где-то сказал, с собой унести. Все материальное, да? оно в конечном итоге в нашем завете, в котором мы состоим, оно превращается в духовное. И все послание к евреям, все послание к евреям, оно посвящено вот этой теме. Противопоставление материального и духовного. Давайте, это очень важный момент для нас с вами, для того, чтобы поставить границу между Ветхим и Новым Заветом. Послание к евреям. Послание к евреям называет закон, написано, имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Смотрите, значит, насколько все-таки, да, насколько понимание Бога, восприятие Бога мира, своего творения, оно сильно отличается от нашего с вами, от человеческого. Насколько мы далеки от правильного понимания. Мы, пока были неверующими, мы воспитывались в том, что ну, надежно то, как раз то, что материально, то, что можно потрогать, то, что можно увидеть, унести с собой и так далее, да, то, что можно посчитать. И мы с вами вот в нашем христианском хождении потихоньку привыкаем к мысли того, что духовное на самом деле выше и важнее и надежнее. Вся Библия, она пронизана этой идеей, потому что, ну вот, хотя бы, о чем мы с вами говорили, надежна ли корзинка, просмоленная для того, чтобы сохранить ребенка с точки зрения человека, да? Может быть, Титаник будет надежнее? Про Титаник, когда его спускали на воду, писали в газетах, были заголовки. Даже Бог не сможет потопить этот корабль перед первым плаванием. Понимаете? С точки зрения Бога, просмоленная корзинка надежнее, чем Титаник. Почему? Потому что не в корзинке дело, а дело в Боге, который есть Дух, который этого ребенка хранит, который Моисей хранит. Да? И что бы ни было материально, чем бы оно, ну, какой бы Титаник был, не распротитаник, если нет благословения Божия на этом корабле, они сами отказались от благословения Божия, он в первом же плане и потонул, в плавании и потонул, по дурости причем. И никакие средства, никакие технологии, никакая его конструкция, ничего не спасло уже корабль и огромное количество людей от смерти. Потому что они сами отказались от благословения Божия. Благословение Божие – это что-то духовное, что-то такое, чего нельзя в стакан налить, чего нельзя в карман положить, что-то вообще непонятно, да? Нельзя потрогать, ощутить, нельзя... Что ты сделаешь реально, да, с благословением Божьим? А вот Титаник – это сталь, это технологии, инженерное мастерство, двигатели там в 1000 лошадиных сил и так далее, и так далее, и так далее. Вот это с точки зрения человека надежно. И послание к евреям противопоставляет. Ветхий Завет состоял из всего материального. Материальная кровь животных, которую можно потрогать, которую можно видеть. Противопоставляется крови Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Что лучше действует? Кровь животных материальна, она явна, да? Но так ли она хорошо омывает от греха? Может ли она доставить спасение, как духовная кровь Иисуса Христа? Кровь Иисуса Христа никто не видел уже 2000 лет. Его видели только там пара сотен человек, которые видели, да, как эта кровь текла на Голгофе. Ну и видели те, когда он шел еще по городу. Ну то есть я имею в виду вот эту физическую, материальную кровь Иисуса Христа. Кто ее больно видел, да? Но мы с вами уже знаем, мы открыты, эта истина для нас, что духовная кровь Иисуса, она доставляет спасение грехов, в отличие от материальной крови вот этих животных. Также во всем, вот эти все подробные описания, устройства скинии, устройства жертвоприношений и так далее, все это через Ветхий, все это из Ветхого Завета проходит через крест Иисуса Христа и имеет какое-то свое выражение уже в Новом Завете. Но там было материально, здесь стало духовное. Обрезание там было, да, обрезание материальное на теле, оно превращается в обрезание духовное, в обрезание сердца. Там был закон дан на камнях, здесь закон написан на сердце, что в принципе говорит о чем? Опять-таки о Духе Божьем, который живет в сердце, да? И что лучше доставляет исполнение воли Божьей? То ли закон, написанный на камнях, на скрижалях, то ли Дух Божий, живущий внутри нас. И так во всем. И моя любимая тема в этой связи, это тема субботы. 10 заповедей. 4 заповедь говорит, храни день субботний. Субботний день для Бога. И вот по идее Бог не отменил, да, свои заповеди. По идее, на самом деле, все заповеди, они в Новом Завете, они имеют выражение какое-то, да? То есть первые 4 заповеди, те, которые касаются Бога, они, да, они исполняются в заповеди «возлюби Бога своего». Остальные 6 заповедей, которые говорят об отношении с ближним, они исполняются в заповеди «возлюби своего ближнего своего, возлюби ближнего своего, как самого себя». Да? Действительно. И ты действительно не крадешь, не убиваешь, не прелюбодействуешь, если ты своего ближнего возлюбил. А как же вот все-таки с субботним днем быть? Там конкретно написано «храни день субботний». Просто превращается ли это? Ну, люблю я Бога, а зачем же тогда написано было о субботнем дне? То есть можно было бы ограничиться как бы 9 заповедями тогда, первые 3 без субботнего дня. И вот первые 3 исполняются в этом, в том, что я люблю своего Бога. Но опять, просто надо применить вот этот принцип. Что такое субботний день? Суббота, наше русское слово суббота происходит от еврейского слова шаббат, которое обозначает покой. И вы, в принципе, эту тему слышали, один из ключей, который Джуди преподавала, не заботьтесь. Опять-таки, послание к евреям, если обратимся к посланию к евреям, 4 глава, вот с 9 стиха почитаю. «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Ну, по тому же примеру я выше читал вам из конца 3 главы о том, что это говорится о евреях, которые не сумели войти в покой Божий, в землю обетованную, потому что они, и так видим, что они не могли войти за неверие. Это мы с вами записали сегодня, да, 3.19. Итак, вот чтобы по тому же примеру не впасть в непокорность и не войти за неверие, мы должны войти в покой Божий, соблюдать субботство, как здесь написано. Был материальный день, подобно тому, как была материальная кровь, материальные жертвы, материальное святилище, да? В Новом Завете, пройдя через через крест Иисуса Христа, превратилось во что-то духовное. Ничего материального из Ветхого Завета не пришло сюда. Все осталось на кресте. Был субботний материальный день, превратилось в субботу, в покой. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть, на самом деле, Богу дорого ли то, что ты один день не работаешь само по себе? Вот зачем это ему нужно, да, как бы, для, с точки зрения вот, его взаимоотношений с тобой? Просто то, что ты один день не работаешь, ничего не делаешь. В Ветхом Завете это было действительно, то, что ты один день не работаешь, значит, ты доверяешь Богу, что в 6 других дней ты работаешь, и Бог тебе благословит все эти 6 дней. В Новом Завете это, конечно, тоже остается в том плане, что мы все равно доверяем Богу о том, что Он благословляет труды наших рук, да, работу наших рук. Конечно, один день Богу посвятить это всегда не вредно, и ничего дурного не будет в том, что этот день будет субботний, но смысл все равно его, не могла суббота остаться вот просто этим единственным материальным днем. На самом деле говорится о покое Божьем. Если мы не заботимся ни о чем, если мы умеем доверить Богу, то мы можем войти в покой Божий. Если мы беспокоимся о наших делах, если мы не успокоились от наших собственных дел, то вот будучи в состоянии беспокойства, страха, мы не сможем даже войти в присутствие Божие, мы не сможем с Богом поговорить. Пробовали общаться с Богом? Если все время в голове сидит какая-то забота, если все время в голове какая-то пурга из каких-то дел, да, то ты не можешь сосредоточиться на Боге, ты не можешь сосредоточиться на разговоре с Ним, ты не можешь Его слышать. Поэтому, входя в покой Божий, ты должен оставить все это за порогом. Кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Вообще, надо заметить, Божье нормальное состояние – это покой. Он сам сотворил небо и землю 6 дней, да? Все сотворил, все творение заключил, завершил творение в 6 дней, в 7-й день успокоился от дел своих. Это значит, что он до сих пор в этом покое, в состоянии этого покоя пребывает. Нигде не сказано, что он с первого дня недели возобновил работу какую-то. Нигде не сказано, что он 6 дней неделю работает, а один день неделю отдыхает. Его нормальное состояние – это покой, постоянный покой, да? И чтобы к нему прийти, мы тоже должны прийти в состояние покоя. Тогда мы с ним будем как бы говорить на одну тему, мы с ним будем на одной волне. Это раз. Второе. Вот когда ты находишься в покое Божьем, это обозначает, что ты ему доверяешь. То ли ты сам переживаешь за все свои дела, то ли ты сам беспокоишься, заботишься о своих делах, то ли ты спокоен, потому что ты знаешь, что Бог вместо тебя заботится о твоих делах. Если ты знаешь, что Бог о своих делах заботится, о твоих делах заботится, то ты отпускаешь это, отдаешь Богу и сам не нервничаешь. Это ключ, да, вот о котором мы говорили, не заботьтесь, какой он там по порядку, 9-й, да? Часто он звучал. На самом деле, это признак, это сразу, вот интересно, что сразу дальше от разговора о покое, не приходи, ну не смотрели никогда, смотрите, 11 стих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал ни в покорность. 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Почему ибо? Почему вдруг от разговора покоя к Слову Божию такой ибо переход? Не то, что закончилась одна глава там или один абзац. Ибо стоит, то есть связка, да? А потому ибо, что в покое мы находимся или не в покое, мы можем судить, находимся мы в вере или не находимся. Потому что если мы верим, то мы находимся в покое и в просмоленной корзинке, так, вместе с Моисеем, с маленьким, и в лодке во время бури, когда Иисус, помните, спал, буря, дождь, волны захлестывают лодку, Иисус спит. Почему Иисус спит? Да потому что ему, что в лодке такой, он себя более комфортабельно в такой лодке, которую Бог охранял, да, чувствовал, чем в Титанике бы себя чувствовал, на Титанике точнее, да, вот. Потому что сам Бог хранит. О чем же беспокоиться? Вообще, Писание там, оно пропитано просто вот этой идеей, то, что не заботьтесь ни о чем, Бог заботится о вас. Ты даешь нам мир, ибо ты все дела наши делаешь для нас. Это Исаия 26:12, да? Одно из моих любимых мест Писаний. И только скажу еще, ну вот, понимаете, что лучше, материальная суббота один день недели или вот все-таки этот покой Божий? 7 раз в неделю, 24 часа в сутки, да, покой Божий. И, конечно, не грех, если там будешь соблюдать субботу. Церкви, которые соблюдающие субботу, они, конечно, не грешат. Но плохо только то, что они слишком на этом делают большой акцент, такой слишком сильный акцент делают, и они теряют силы на соблюдение вот этого дня, вместо того, чтобы ходить в покое Божьем. Поэтому вот это одна из задач вот этого курса Завета, вот границу поставить между материальным и духовным, и между Ветхим Заветом и Новым Заветом, и не тащить из Ветхого Завета ничего в Новый Завет. Сам себя перебил, что-то еще хотел сказать. Ладно, может, вспомню. Итак, другие примеры, да? Ну, мы с вами говорили, когда закон был дан на скрижалях, на каменных, 3000 человек погибло. Когда был дан закон духовный, 3000 душ спаслось, да, в день Пятидесятницы, присоединилось к церкви. И 2 Коринфянам 3:6 говорит, буква убивает, дух животворит. Далее, вот просто давайте проведем, так сказать, параллель. Да? Вот скиния, место обитания, материальное место обитания Бога на земле в Новом Завете какое выражение имеет? Сердце, да, обитание, теперь сердце, вместилище Духа Божия, то было материальное, теперь духовное, да, в духе человеческом, теперь дух человеческий, храм Божий. Кровь животных сказали. Еще раз вот, истребление из народа во что превратилось? Материальное, то есть истребление из народа в том плане, что осквернился кто-то, да, истреблен из народа Божьего. Во что это превратилось в Новом Завете, в духовном? Это стало духовным, во что это превратилось? Истребление греха, ладно, а еще? Вот был человек, осквернился. Осквернение что, в принципе, обозначает? Ну, грехопадение, ладно. Там вот, ну, зачем нужно было, не, ну, нельзя было там мертвых касаться или нечистых животных? Помните нечистые животные, в которых Христос загнал свиней? То есть, наоборот, это бесов. Через осквернение приходило какое осквернение? Духовное. Духовное. Ну, грубо говоря, человек мог стать одержимым бесом. В Ветхом Завете за осквернение, что, за то, вот именно, чтобы предотвратить опасность, значит, заражение как бы бесами, да, одержимости бесами, приходилось этого человека истреблять из народа Божия, побивать камнями. Во что это превратилось в Новом Завете? Освобождение, изгнание бесов. То было материальное, то стало духовное. Видите, да, разницу? Земля обетованная во что превратилась в Новом Завете? А? Ну, в покой, в тот же покой Божий, да, все правильно. Еще во что? Да, это вообще вхождение в обетование, да, согласен, правильно. Царство, в царство Божие, которое внутри нас. В конечном счете во что это превратится, скажем так? Во что? Ну, не, да, на небеса. Но я вас все хочу подвести к идее небесного Иерусалима. А вы выскальзываете. Подумал, вот надо было сказать. Давайте посмотрим теперь слово завета. Некоторые моменты разберем и на этом с Моисеевым заветом закончим. Итак, обетование, просто чтобы вы хранили как бы линию, да? Левитам 26:9, Второзаконие 6:3, примеры обетования многочисленности народа. Многочисленность народа. Кому было дано обетование многочисленности народа? Авраам. Да и вообще эта идея идет, откуда еще плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. Да? В конечном счете, во что это выльется, многочисленность народа? Плодитесь, размножайте, населяйте землю. Во что это выльется?
По всему миру. Спасаться, люди будут ли до конца мира?
Спасаться. Откровение 7.9. Откровение 7.9. Я как-то... Один раз мы зачитали это местописание, второй раз что-то я его пропустил как-то. Хочу еще раз. Да? «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». То есть, в конечном счете, исполнение того замысла Божьего, чтобы земля была населена его народом. Дальше. «Цари произойдут из народа». Второзаконие 17.14. Исполняется в ком это, что цари произойдут? В Давиде и в духовном после перехода через крест. В Иисусе и в нас, правильно. Почему в нас? Кто-то может процитировать место Писания? Да, царями, священниками. В Петра написано, мы царственное священство, да. Не то, что мы царствовать будем с ним. Аминь. Далее, многократно, Второзаконие 1.8, это обладание землей, но это обетование многократно повторяется вообще во всех этих книгах, которые мы перечислили. Далее, обетование победы. Это обетование многократно, вот во всех этих, во всей истории Ветхого Завета обетование победы там, оно особняком стоит просто по количеству, что ли, упоминания этого обетования. И в виде того, что там Бог говорит, что Он будет с ними, что Он не оставит, не покинет. И в виде того, что Он просто прямо говорит, идите, изгоните эти народы там, земли, да, которые я вам дал. Прямо это фактически... Когда Бог тебе говорит, иди и изгоняй там другие народы, да, это фактически есть прямое обетование победы. Потому что раз Бог говорит, значит он тебя не на смерть посылает, правильно? А на победу Он тебя посылает. И обетование победы в чем в Новом Завете? Как оно звучит? Ну, хотя бы что-то. Аминь, да. И место... Все, даю вам власть наступать на всю силу вражью, да? И окончательно эта победа во что выливается? Спасение, да? Место Писания. Напоминаю, потому что это одна линия, которую, ну, в смысле, чтобы мы не потеряли с вами. Конец... Да, но имеется в виду вот это. Победа над адом и над смертью имеется в виду. Окончательный конец. Сейчас я то ли первого, то ли второго Коринфянам. Первого, похоже. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Да, 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 да. Я же открыл, потом захлопнул. Вот окончательно исполнение обетование победы в этом. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть, окончательно, начало мы с вами видели, все было хорошо, хорошо весьма, смерти не было, ничего не было, ни тления не было, ни болезни не было, ничего. Потом вошел грех, да? Теперь окончательно победа будет в том, что смерти придет конец, и все. И снова будет мироздание возвращено в то состояние, в такое, которое сотворил его Бог. Это конец первого послания к Коринфянам. Конкретно захлопнул я опять. 15 глава, с 51 стиха. по 55. То есть мы с вами вот эти ниточки держим на протяжении всего курса. Далее, это победа. Ну и обетование отношений с Богом. Например, вообще многократно Бог говорит о себе, что это Бог Израилев, да, что это Бог, я буду им Богом, они будут моим народом. Многократно такие вещи повторяются, но мне нравится вот это Второзаконие 4 и 7. Давайте прочтем. Нравится мне, ну вот закладка вылетела, которая нужна была наконец. Хорошо, найду потом. Нравится в том плане, что как бы мы с вами воспринимаем иногда этот Ветхий Завет как довольно-таки мрачную картину, да, в целом. Но посмотрите, какие замечательные слова здесь. Второзаконие 4, 7. «Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда призовем его». Близкие отношения с Богом. Когда израильтяне могли призвать Бога, да, своего, и он был им близок. И, естественно, это в Новом Завете, там можно массу мест Писания, да, как это исполняется. Далее, проклятие. Это были благословения Нового Завета, Моисея за это, проклятие. Так, ну... Условия мы с вами разобрались, как всегда, это вера и послушание. Все-таки без веры не получается даже Ветхий Завет. Не действует, да? Проклятие. Ну, понятное дело, постоянно мы говорили о том, что ну, смерть фигурирует, да, за неисполнение. Изгнание из земли. Проклятие, в общем-то, мы долго читать не будем. 28 глава Второзакония, там есть благословение и проклятие. Многократно это мы читали, да? Дальше. Свидетельство завета. Как раз мы говорили с вами о том, что свидетельства завета многочисленны. Масса всяких материальных элементов, которые постоянно напоминали о свидетельстве завета. Священство, как это священство должно было одеваться, от чего оно должно питаться, скиния, ковчег, содержимое этого ковчега, животное, жертвоприношение. Впоследствии был построен храм, там убранство всего этого храма, в общем, много-много всего. Все это, мы с вами говорили, оно уже имеет выражение в Новом Завете, в духовном. Да? В Новом Завете, как раз для того, чтобы у нас с вами глаза открывались на то, что духовное стоит выше материального, у нас с вами этих материальных вещей раз-два и обчелся. Крещение, водное и причастие. Все. Кто-то по желанию крестик носит еще на шее. Все, больше никаких материальных вещей у нас нет по Новому Завету. Именно для того, чтобы у нас глаза от материальных вещей переключались на духовное. Дальше. Святилищем Завета. Завет как бы заключался, ну вот мы с вами рассмотрели на протяжении фактически всех вот этих 40 с лишним лет, около 43 лет. Сначала началось с Пасхи, да, потому что Пасха это уже все вот пошло откровение об этом завете, да. Дальше сначала было при горе Синай, где Бог дал 10 заповедей Моисею, и потом при горе Маав. Это вот когда завет был обновлен с новым поколением, которое уже могло войти в землю. Но это фактически один и тот же завет. Некоторые теологи, исследователи вот вопросов заветов, они делят на две части. Один завет заключен с Моисеем, а другой завет заключен с Иисусом Навином. Они видят в этом два разных завета. Но это здорово усложняет понимание, между прочим. Поэтому мы это все, мы придерживаемся вот этого, то, что это один завет. Священство этого завета. Понятно, что Моисей был священником этого завета, да? И возникает левитское священство, Аарон и его потомство. То есть до сих пор у нас с вами были священниками кто? Патриархи. Видимо, Адам имел откровение, да, о заместительной жертве. Но поскольку его сын Авель принес жертву от первородных стада своего, да? Видим на Ное, что он был точно патриарх, то есть глава рода и священник одновременно. Что такое патриарх, да? Видим, что он имел откровение, он строил жертвенник, он приносил жертвы, и вообще его верою спаслось все, вся его семья, и мы с вами его верой спаслись. Явно ярко выраженный, конечно, патриарх – это Авраам и его потомки Авраама, да? Исаак и Иаков, они были главными рода и были посредниками между своим родом и Богом. Они приносили жертвы, они разговаривали с Богом. И вот кончается на этом, с Моисея кончается патриаршее священство, начинается священство священников-левитов. Особый род избирается и назначается священниками. Кроме этого, еще были Богом избранные пророки. Также они действовали в Моисеевом Завете. Дальше внутри Моисеева Завета мы увидим, что был особый тоже случай. Давид, который был и царем, и в то же время и как бы посредником, и священником своего же Завета. В общем, мы с вами рассмотрели, но как-то немножко понятнее стал этот Моисеев Завет. Я, как и обещал, мы всего физически не можем изучать. Наверное, в каких-нибудь хороших теологических вузах этот завет изучает на протяжении нескольких семестров, только один завет. Но я надеюсь на то, что, по крайней мере, прояснились какие-то основные вопросы. Основной вопрос в том, что Моисеев Завет, опять-таки, позволил прийти Христу в этом народе. Позволил прийти Христу в этом народе. Спасибо за внимание. Сейчас я хочу коротеньким словом с вами поделиться. Дело в том, что сейчас мы с вами соберем пожертвования, какие сможем, да, небольшие, большие, как вам Бог скажет, для Роберта и его семьи. Я поэтому подождал, пока его помогут ему выйти.